День добрый. Рад приветствовать всех на собрании Антонинско-философского общества. Наша сегодняшняя тема – философия эстетической коммуникации по страницам книг Нины Ищенко. Эпиграфы к нашей теме. Сила литературы, несомненно, больше, чем вульгарность кинематографа. Андрей Кончаловский. И когда развивается знамя, разум вылетает в трубу. Конрад Лоренц. Наша тема объединяет 8 различных изданий, которые вышли у Нины Сергеевны вот в одну единую конструкцию. Почему? Потому что все эти книги пронизаны одной заботой, одной тематикой, очень близки по сюжету, построению, архитектонике. Вот это книги «Южный фронтир», «Локусы и фокусы современной литературы», «Город на передовой», «Книжная лавка» Татьяны Лариной, «Философия. Курс лекций», «Псевдоморфозы сакрального», ну и некоторые другие работы, которые не вошли в те или иные сборники. Работы о имени Рима, о Джордано Бруно и сатанизме, о Елене Хаецкой и ее романах. В общем-то, наш автор достаточно продуктивно работает в области философии и литературной критики. Я бы обозначил эту тематику, прежде всего, как эстетическую, хотя Нина Сергеевна специалист по философской антропологии, философии и культуры, но большинство работ так или иначе связаны с темой межкультурного взаимодействия, а в межкультурном взаимодействии самая большая ниша заполнена именно эстетической коммуникацией, которая понимается как общение между людьми посредством текстов и видеопродукции. При этом Нина Сергеевна не брезгует ни аниме, ни мультяшками, с одной стороны, с другой стороны, и философские трактаты, и религиозные доктрины тоже имеют место в этом контексте. Материал очень богатый, очень разнохарактерный, вот, но достаточно близкий к этой центральной теме. Почему так важна эстетическая коммуникация? Потому что мы живем не только в реальном мире, в действительности, но и в мире виртуальном, причем виртуальном все больше и больше. Иногда создается впечатление, что мы там и останемся в этом виртуальном мире, потому что подходы к действительности становятся все более и более затрудненными. И поэтому современный человек воспринимает мир через экран и соответствующую этому экрану культуру. Она меняется от первичных примитивных текстов и священных текстов, таких как Писание древних, до современной видеопродукции, которая есть в самых разных вариантах. Иногда некоторые наши продукты культуры напоминают рекламные ролики, а иногда таковыми в действительности являются, хотя называются по-другому. Тем не менее, я рассматриваю творчество критика, литературного философа как некое единое целое. К этому единому целому я применяю те же самые принципы, которые обычно применяю и к отдельным произведениям. То есть каждое произведение имеет три круга понимания. Во-первых, сюжетно-событийное, что происходит в контексте сюжета, персонажей и так далее. Во-вторых, социально значимое, то есть то, какие проблемы общество затрагивает произведение или творчество в целом. И, наконец, философские или проклятые последние первые вопросы, вопросы, которые иногда называют метафизическими, но лучше все-таки называть общефилософскими, смысложизненными. На этих трех кругах попытаемся сосредоточить свое внимание. Начнем с одной из ранних книг, а именно «Город на передовой». Это книга узнаваемого Луганска первого военного года 2014-го. Книга очень дорогая, видимо, и Нине Сергеевне, и ее читателям, потому что в ней дана обстановка глазами рядовой участницы, но к концу книги мы выясняем, что все-таки не рядовая участница, потому что у нее есть аллюзии из других областей, не только из бытовых, из посещения магазинов или наблюдений на улицах за погодой и за событиями. Вот, но в конечном счете эта книжка про Луганск является как бы вводным словом к тому творчеству, которое затем представлено в виде более солидных монографий, учебников и критических текстов. В этой книге автор говорит нам о личных впечатлениях от лета 2014 года, рисует картину Луганска, который погружен в темноту, бытовые неустройства. Идет хроника событий до 6 сентября, когда, собственно говоря, впервые была первая мирная ночь на территории города Луганска, когда прекратили стрелять в связи с подписанным 6 сентября, следующий день, соглашением между украинским правительством и республиками Донбасса о прекращении огня, так называемые Минские соглашения 1, вот после которых, собственно говоря, жизнь немного нормализовалась, хотя потом были приступы 1915 года и более поздних времен. Показаны бытовые реалии, реалии обстрелов. Вот, в частности, прилет мины в соседний дом напоминает мне собственную ситуацию, когда я жил на Владимирской улице, мы снимали в частном секторе дом, и у соседа рухнула веранда от неразорвавшейся мины, а мы в это время с сыном сидели в подвале, я ему читал итальянские сказки. Вот, собственно говоря, бытовые подробности очень трогают, но, с другой стороны, нет панорамного видения, которое есть в последующих книгах. Сразу начну с последней книги, а именно с «Псевдоморфоз сакральности», «Псевдоморфоза сакрального». Мне кажется, что Нина Сергеевна, будучи православной христианкой, все-таки поспешила назвать свою книгу таким сложным образом – «Псевдоморфозы сакрального». Получается, что само сакральное с светской точки зрения, с точки зрения атеистического мышления, есть не что иное, как превращенная форма светского, мирского, реального. И эта превращенная форма, получается, дана еще в превращенных формах. Откуда термин? Видимо, от Виталия Николаевича Даенского, тот заимствовал этот термин у Шпенглера, который в «Закате Европы» говорит о псевдоморфозах и параморфозах, то есть то, во что превращаются наши формы сознательного видения действительности, как она есть. «Псевдо» означает отрицание, а «морфоз» означает, собственно говоря, характеристику форм, морфогенез учения о формах. Собственно говоря, было правильно говорить о морфологии или о морфогенезе, чем о псевдоморфозе, потому что на самом-то деле превращение художественных текстов в читаемые тексты, в тексты публичные, а я различаю эстетику как учение о том, как мы воспринимаем художественные произведения, в отличие от поэтики, когда мы говорим о том, как создается и как образно, каким образом строим нагружены сами тексты, видео и так далее. Поэтому нужно отличать эстетику от поэтики. И, собственно говоря, превращенные формы поэтики, они здесь даны именно как морфология современнейших форм. Причем, подчеркиваю, Нина Сергеевна не брезгует никакими современными формами, и мы видим искусство во всем его разнообразии постмодерна. Но здесь намечается первое крупное противоречие. Противоречие между мировоззрением, которое бы я охарактеризовал как православный неоплатонизм или просто платонизм. Нина Сергеевна неоднократно говорила о этих стенах, что она платоник, а платоник значит объективный идеалист. Но, с другой стороны, и постмодерн с трудом вписывается в эту парадигму, поэтому быть постмодернистом и христианином одновременно достаточно сложно и достаточно просто, потому что в постмодерн помещаются все самые разнообразные течения, они туда просто засовываются в качестве цитирования и рецитирования. Вообще основной способ современного постмодерна – это рецитирование или, грубо говоря, перевирание того, что уже есть в культуре, особенно в классической. И быть постмодернистом – это значит находиться в постоянном диалоге со всеми формами уже имеющейся культуры и пересказывать так или иначе эту самую культуру. Так вот, Нина Сергеевна в этом отношении продвигается гораздо дальше. Она не просто пересказывает, и даже не столько пересказывает, а сколько определяет новое отношение к каждому обсуждаемому артефакту или каждой обсуждаемой ценности. И морфология этих форм достаточно разнообразно представляет нам конкретные виды произведений, где есть сериалы, типа «Элементарно» или «Шерлок» по образу Конан Дойля, образу Шерлока Холмса, или же это японские мультфильмы Миядзаки и других, или это литературные произведения как классики, типа «О прекрасный дивный мир» Олдоса Хаксли, или, скажем, «Кысь» Татьяны Толстой. В русской литературе было три графа Толстых – Алексей, Лев и Алексей Константинович. Все они достаточно известные писатели, но есть еще потомица Льва Николаевича Татьяна Толстая, которая на рубеже двух веков опубликовала роман «Кысь», в котором она рассказывает о времени нашей действительности после ядерной войны, что осталось от Советского Союза и как живут люди в этой новой действительности. И это, собственно говоря, окошко, так сказать, в завтрашний день, если все сложится не так благоприятно, как нам бы хотелось. С другой стороны, и классика представлена здесь, Александр Сергеевич Пушкин, и Свифт, и кто угодно, и ландшафты прошлого. Здесь есть ключевые метафоры, ключевые понятия, которыми пользуется наш автор. Это, прежде всего, социокультурное пространство, которое не совпадает с обычным пространством физическим. Это социокультурное время, которое не совпадает с простым временем, причем в локусах и фокусах современной литературы есть обоснование современной точки зрения такого понятия, как время. Вот, начиная с Аристотеля, время – это не то, что прошло, не то, что приходит, а в промежутке как бы ничего и нет. То есть время – это то, что, казалось бы, не существует, но в то же время – в котором мы пребываем. С другой стороны, современные модели времени, которые дают одновременно нам прошлое, настоящее и будущее. Совмещение этих моделей как раз и дает нам взгляд постмодерна на время как таковое. Во время и пространство помещено некое движение. Движение чего? Движение первообразов, культурных архетипов, которые у каждого народа свои, с одной стороны, есть и общая архетипическая программа, которую в свое время описал Карл Густав Юнг, и которая есть у всех людей. Там тень и близнецы, мудрец и младенец, воин и великая ужасная мать и так далее, и так далее. Все эти архетипы представлены в человеческом сознании и в Китае, и в Европе, но в каждой культуре они представлены своими культурными аналогами, которые не совпадают. И это делает возможным как сравнение, так и обособление тех или иных архетипов. Кроме культурных архетипов есть культурная память человека, которая очень избирательна. Есть культурные ландшафты. Слово «ландшафт» было изобретено в X веке схоластиком Робеном Мавром. Мавр, собственно говоря, поднимал под ландшафтом не столько почву, сколько наше восприятие этой почвы. И здесь тоже понятно, что восприятие разных ландшафтов в разных произведениях, разных реалиях, оно дано не одинаково. Нина Сергеевна пользуется терминами транскультурных коммуникаций, коммуникаций социальных, но все-таки на первом плане во всем этом материале коммуникация эстетическая. Задача этой коммуникации – общение между людьми, их сближение и понимание друг друга. Но это понимание требует от человека определенного уровня культуры. Если в классической культуре человек должен был знать, собственно говоря, основные источники, или, как выражается Нина Сергеевна, должен был настоящий приобщенной культуре человек читать сонеты Шекспира по-английски и толковать о картинах «Титанов Возрождения», то для современной культуры этого не требуется. Сейчас понятие культуры сближается с американщиной, то есть понимание ее как некой адаптации. Ты можешь приспособиться к ситуации, найти себя в ней, ты культурное существо. Тогда получается, что всякое поведение человека как общественного существа, а не как биологического вида, есть культурное поведение. И в этом плане, конечно же, мы начинаем со сближения профанного и классического, профанного и художественного. И первоядром, первокирпичиком анализа Нины Сергеевны в книге «Локусы и фокусы современной культуры» является явление фандома. Фандом – это, собственно говоря, такой образ виртуальной культуры, такая ниша, где люди встречаются по поводу тех произведений, которые им понравились, и участвуют в некой игре, соответствующие этой игре образуются домены различных авторов или произведений, скажем, домен Конан Дойля или его героя Шерлока Холмса, трех мушкетеров, Гарри Поттера, Толкиена или кого-то еще. И там люди встречаются виртуально, составляют программу совместных действий, кто-то шьет куклу для персонажей, кто-то, так сказать, с этими персонажами пытается вступить в диалог, сочиняет свой вариант, и начинается соревнование. Текст канон того или иного произведения порождает фанон, то есть отклики на это произведение. К фанону присоединяются другие люди, которые постепенно начинают сочинять то, что Нина Сергеевна называет фанфиками. И это, видимо, в сети так называется. Так вот, фанфиков может быть великое множество по отношению к самому канону или претексту, как еще можно сказать, который, собственно говоря, сообщается фанону. Внешне можно подумать, что речь идет о графоманстве, то есть разные люди, непрофессионалы, участвуют в игре по отношению к какой-то классической вещи, перевирая ее безбожно. Например, можно представить себе, что в «Трех мушкетерах» Констанция и королева Анна поменялись местами. Что из этого получается, начинают рассуждать те, кто выступает с авторами Александра Дюма. Но достаточно заглянуть в поисковик, набрать мемуары мессира Д'Артаньяна, и вы увидите, что сам Александр Дюма тоже пользовался неким каноном, и этим каноном для него были мемуары знаменитого мушкетера, опубликованы в 1700 году, причем не сами мемуары, а тоже их дайджест какого-то современника, который себя там называет, в общем-то, но по запискам Шарля Д'Артаньяна, капитана королевских мушкетеров, на исходе своей битвы. Кстати, если вы помните, в 1992 году, когда образовался Евросоюз, то лидеры Евросоюза решили, а кого вообще мы все знаем из персонажей европейской культуры? Сошлись на том, что они знают капитана мушкетеров Шарля Д'Артаньяна. Вот они заключили Маастрихтское соглашение. Почему Маастрихтское? Потому что в центре этого городка Маастрихта в Нидерландах стоит памятник капитану Д'Артаньяну, который, собственно говоря, там погиб в 1672 году во время франко-голландской войны. У Дюма он должен был получить жезл маршала в последней, третьей книге «Викон де Бражелон», но на самом деле до маршала он, конечно, не дослужился, но канву своих приключений, своей жизни он оставил. Она страшно интересная, и каждый может убедиться в том, что Александр Дюма взял только часть этого канона, как бы, в основу своего канонического произведения, которое тоже является некоторым пересказом. Хотя детали не совпадают, скажем, Арамис и Атос там – это братья родные Портоса, а, собственно говоря, другие реалии, скажем, если на протяжении всей трилогии Д'Артаньян человек холостой, то в реальности у Д'Артаньяна была жена, он с ней находился в контрах, и то они сближались, то разводились. Достаточно интересная история двоих сквозь службу королю, ну, естественно, выполнение королевских поручений, которые присущи мушкетерам. То есть достаточно интересная сама по себе история в реальности, она притворяется в несколько форм. А тут предлагается еще и фанфик по поводу фанона, то есть некого изобретения группы тех любителей, которые посвятили себя, свой досуг этому произведению. Постепенно аргументация Нины Сергеевны обрастает вокруг фандона другими сюжетами, которые уже с ним не связаны, тем не менее сам принцип аналогий, он здесь работает. Аналогии разных произведений можно найти в других произведениях, можно сблизить их по жанрам, можно по стилям. Скажем, магический реализм – это не жанр, как считает Нина Сергеевна, это все-таки определенный стиль для XX века. Но магический реализм – это один из стилей, в котором есть отклик на все другие стили, которые были до магического реализма, возможно, будут отклики на то, что будет после магического реализма. И тут мы должны сделать отступление о научной части творчества Нины Сергеевны, потому что книги разнохарактерные. Есть, собственно говоря, автореферат кандидатской диссертации, который посвящен закономерностям русской культуры в условиях модернизации. И там как раз более широкая картина межкультурной коммуникации, отвергаются различные формы модерна, которые господствуют на Западе, и выдвигается тезис о том, что если нам суждено идти через модерн, Постмодерн, извините, то это должен быть постмодерн русский. У Нины Сергеевны допускаются такие выражения, как «русское мировоззрение», «русская цивилизация». Это не вполне адекватные вещи, но, тем не менее, в том поле, в котором она работает, это вполне допустимо. Русская модерность не может быть прямым заимствованием западной модерности, прежде всего потому, что западная модерность сложилась под давлением протестантских стереотипов. Вот по отношению к протестантству у Нины Сергеевны есть особенно больной зуб. На этом я хочу остановиться отдельно, потому что здесь есть некоторые мировоззренческие преувеличения, которые снижают уровень критики нашего автора. Во-первых, это преувеличение того, что гуманизм не имеет ничего общего с христианством. Это допущение крайнее, потому что на самом деле большинство христиан тоже считают себя гуманистами или, по крайней мере, приспосабливаются к современному гуманизму. И отрицание гуманизма как бы снижает планку остальных требований. Почему-то считает Нина Сергеевна, что гуманизм – это, так сказать, финал протестантского мироощущения. А само протестантское мироощущение она никак не связывает с мироощущением православным. Получается, что, скажем, протестантское мировоззрение, оно не только не связано с православным, но не связано с гуманизмом и с христианством как таковым. То есть Нина Сергеевна в одной из глав так и говорит, что секулярный вариант христианства протестантизм христианством не является. И набор доказательств того, какие они плохие, какие мы хорошие. Для науки такие вещи, конечно, не годятся, хотя в плане обсуждения, скажем, мировоззренческой темы можно допустить передержки, которых много, особенно в книге Нины Сергеевны «Южный фронтир». Это самая боевая, самая пропагандистская, самая обслуживающая СВО книга Нины Сергеевны. Ее мог бы написать профессиональный пропагандист на службе у Генерального штаба Российской армии, потому что в этой книге она дает волю, собственно говоря, эмоциональной стороне своего неприятия как западной цивилизации, так и украинского эксперимента перехода на западные ценности, поскольку еще Сэмюэль Хантингтон включил Украину в число 6 стран, которые пытаются изменить свою идентичность. И в этой же книге Нина Сергеевна провозглашает, что лучший способ победить противника – это изменить его идентичность. И идентичность России не поддается изменению, она сопротивляется, а идентичность Украины изменена. Изменена под давлением Запада, изменена сознательно, и на это ориентированы все усилия киевского режима. И здесь идет набор доказательств, включая такое интересное доказательство, как украинский закон о том, что люди, которые занимаются на территории Донбасса внедрением образовательных стандартов Российской Федерации, чем сейчас занимается большинство преподавателей нашей республики, это люди, которые по украинскому законодательству достойны 7 лет тюремного заключения. Вот так нас характеризует современное украинское законодательство. Но на самом деле измена произошла раньше, и это была измена русскому миру со стороны украинских националистов, которые никогда особенно этим русским миром не интересовались. Хотя, подчеркну, до 1914 года настроения в Галиции были за присоединение к Украине, и русофильская партия была в Галиции самой мощной. Только потом Галичина стала ориентироваться на другие стандарты. Тем не менее, в этой книге «Южный фронтир» задан вектор сближения различных мировоззрений на почве неприятия Запада. А в кандидатской диссертации развивается тема различных модерностей. Они к тому-то удались, как и кому-то нет. Скажем, в мусульманском мире модерн не пошел, постмодерн тем более. И ислам отвергает современные вариации западнизации, если не официально, то, по крайней мере, на уровне фундаменталистских течений. Что касается Дальнего Востока, начиная с Сингапура, Тайваня, Таиланда, Китая континентального, собственно говоря, там, напротив, дальневосточные цивилизации вписались в технологии Запада и некоторые культурные константы, потому что Запад остается источником тех вариантов, которые, собственно говоря, в качестве рецепции берутся другими цивилизациями, включая и евразийскую, которая принадлежит современной России. Вообще отрицание европейской идентичности русской или украинской культуры ведет в тупик. Да, мы можем сказать, что мы евразийцы, это могут сказать и украинцы, и литовцы, и белорусы, и грузины, и армяне, но если мы только евразийцы, это не вся правда. Дело в том, что до XII века, точнее до XIII, до прихода монголов, Русь была вполне европейским обществом, поэтому европейская идентичность является второй, а может быть и первой идентичностью России. Как говорил Владимир Сергеевич Соловьев, мы бесповоротные европейцы. Но добавлял, что европейцы себя называют существительными – француз, немец, англичанин, а русский – это прилагательное, прилагательное ко всем тем народам, которые населяют Российскую империю. И здесь, собственно говоря, главное, что вызывает несогласие в концепциях Нины Сергеевны. Нина Сергеевна полагает, что у России нет иного пути, как воскрешение своего имперского прошлого. Ее имперская структура проступает через все наши реалии, как Московскую Русь, так и Советскую Русь, так и постсоветское пространство. Что на самом-то деле империя сохраняется. Называть нашу страну республикой мы как-то не особенно привыкли. Вообще мало кто помнит из русских людей, что 1 сентября 1917 года Россия была провозглашена республикой. Эта дата никак у нас не зафиксирована, не отмечается в нашем сознании. Вот. А то, что Петр сделал Россию империей, всем известно. И империя без империализма, это напоминает мне книгу Харта и Негрина, западных авторов, которые говорят о том, что сложилась одна единая мировая империя, но она или ей не свойственен империализм. Должен не согласиться с этим и сказать, что империи без империализма не бывает. А поскольку российский империализм характеризовался как военно-феодальный, то получается, что разрастание вширь и усиление, укрепление мощи – это и есть главное направление развития российской государственности, если мы примем тезис об империи и империализме. Но не будем торопиться. Скажем и о том, что здесь есть масса положительных сторон, потому что империя, как говорит Нина Сергеевна, не знает, что такое титульная нация. И в этом отношении всякая страна, включая Украину, которая проглашает, что у нее есть титульная нация, не может характеризоваться в качестве империи. И это уже плюс концепциям Нины Сергеевны, потому что, да, отрицание титульной нации превращает народы русского мира в равноправные субъекты, которые имеют право на собственную историю, свою самобытность и идентичность с другими по собственному выбору, а не навязанную извне. Это тоже крайне важно. Но вернемся к главному труду Нины Сергеевны, к псевдоморфозам сакрального, где разбираются культурные артефакты и эстетические ценности нашей современности, то есть эпохи постмодерна. Перечисляя эти ценности, а перечни там очень-очень длинные, Нина Сергеевна не забывает, по сути, ни одного из крупных современных достижений последних лет. Так или иначе, они все присутствуют в текстах ее книг. И попытка выяснить архетип, опять же, ведет нас неожиданным путем, это, кстати, есть и в кандидатской, что архетипом русского культурного мира является не что иное, как Святое Царство. Это ставит, честно говоря, в некоторый тупик. Если Запад характеризуется через фаустовского человека Шпенгера, и нам понятно, что такое фаустовский человек, который стремится к познанию любой ценой, хотя меткое замечание она приводит Кита Галбрита Честертона, который говорит, что сюжет о Фаусте – это одно из тех произведений, которые, из тех сюжетов, который был искажен великими писателями. То есть Фауста можно толковать по-разному, не только как Гёте, Клингер или кто-то еще. Но на самом деле Фауст – это бездонная образная конструкция, которую эксплуатировал Шпенгер именно как доказательство того, что западный человек отличается от всех, кто был до него и будет после. Так вот, если мы сравним фаустовского человека со Святым Царством, то возникает вопрос, а каков он человек этого самого святого православного царства? Есть ли это аналогия, притянутая за уши? Нина Сергеевна утверждает, что нет. Здесь все обстоит по порядку, потому что на самом деле евразийская культура, она, в отличие от европейской, не индивидуалистичная, а общностная, коллективная. И на самом деле в восточных культурах, в том числе евразийской, выделиться можно было только опираясь на коллектив. И, собственно говоря, империя и русский способ управления лежат в основе обнажения этой коллективной сущности восточных обществ. При этом опора русского способа управления, русской системы управления дается на некого Прохорова, которого я, к сожалению, не знаю, но Нина Сергеевна знает очень хорошо, часто цитирует. И, в общем-то, там предлагается две модели. Модель кризисного управления и модель нормального, стационарного управления, названного системной стабильностью. При стабильном управлении, собственно говоря, можно еще пользоваться индивидуальными рычагами, но при мобилизационном типе управления на первый план выступают коллективные идентичности, и на первый план выходит, собственно говоря, способность русского мира и других подобных систем к воспроизводству действительности в кризисной ситуации при помощи всех доступных средств достижения цели. То есть при нормальном отношении повторяются традиционные способы, а при кризисной ситуации мобилизуются все остальные. Но не этим же ли путем идет протестантская культура? Она ведь тоже мобилизовала свои потенции, невзирая на те или иные католические и языческие предшествующие традиции. Поэтому в этом отношении в какой-то степени Нина Сергеевна вольно или невольно уравнивает наши и западные шансы сравнения. Хотя она, мне кажется, с этим не согласится. Тем не менее, если мы позволяем себе выходить за традиционные рамки, почему мы не должны позволять это другим? Потом, какой тип человека лежит в основе православного типа? Тут я бы обратился к такому знатоку православия, как Константин Васильевич Деревянко, у которого я спросил, считается ли герой Фомы Аквинского из его книги «О подражании Христу» той моделью человека православного, которую одобряет православная церковь. Да, сказал Константин Васильевич, несмотря на то, что Фома Кемпийский был западным автором, православная церковь вполне признает канонической для воспитания именно книгу «О подражании Христу». Я прочел эту книгу и, собственно говоря, по тем же, наверное, мотивам, по которым Нина Сергеевна прочла, анализируя Татьяну Ларину, книгу «Каринна Жермена Десталь». Нина Сергеевна пишет, наверное, Татьяна, хотя и нашла об этом свидетельство, читала книгу «Каринна». Я думаю, наверное, православный человек должен читать Фому Аквинского. И тот образ, который нарисован у Фомы Аквинского православного человека, это настолько странное, настолько не от мира сего личное, что я охотно верю, что да, это и есть христианин в чистом виде. Но если мы будем популяризировать именно такой облик христианского человека, то, мне кажется, многие христиане, познакомившись с образом данным христианину у Фомы Аквинского, откажутся от его облика и скажут, нет-нет, мы кто угодно, только не христиане. Но на самом деле проблема стоит глубже. Проблема стоит в том, что тот или иной архетип, архетипированная программа, культурный архетип выплывает из истории не по тому, хотим мы этого или не хотим. Это в фандоме мы можем выбрать любую линию поведения. А в реальной жизни мы запрограммированы, каждый по-разному, кто-то как фотография, кто-то как порнограмма, запрограммированы одним единственным образом. И этот образ поступает в нас по мере того, как мы делаем жизненные усилия. И преодолеть его нам, как правило, не удается. Те одиночки, которые преодолевают свой образ, создают новые стереотипы и, собственно говоря, погружают мир культуры, мир читателей, мир зрителей в новые пласты новой культуры. И, собственно говоря, задача эстетической коммуникации как раз подключить всех к возможности постигать как новые, так и старые формы, виды, жанры, стили культуры. И с этим задача философско-эстетической коммуникации Нины Сергеевны вполне справляется. Но вернемся к Святому Царству. Если Святое Царство может себя регулировать, то оно сможет и выжить дальше. Но если оно не сможет себя регулировать в дальнейшем, то модернизация, сам термин, означает разрушение всякого рода святых царств и ликвидацию тех архетипов, которые лежат в основе той или иной программы. В основе русского культурного мира лежит византийский архетип империи, имперского человека. А Византия – это не вполне Рим, и Византия – это не вполне то самое христианство, к которому стремились апостолы. Здесь возникает тема ереси. В одной из своих книг Нина Сергеевна говорит, что читателю лучше известно, кем был пятый прокуратор Иудеи, всадник «Золотое кольцо» Понтий Пилат. Они знают это лучше, чем Булгаков. Булгаков пишет, что он представитель старой аристократии. Я согласен с Ниной Сергеевной, что булгаковский Понтий Пилат не соответствует историческому Понтию Пилату, который не был представителем старой аристократии, а скорее представлял новые алчущие власти, собственности, слои имперского общества. В этом отношении он был современником императора Тиберия и его, по сути, выкормышем. И когда мы читаем о Понтии Пилате, как он сражался с Марком Крысобоем, значит, ведет общение, то мы понимаем, что он ближе к Марку Крысобою, чем к какому-то архаическому типу. И все же, если Нина Сергеевна настаивает на том, что каждый читатель имеет свой образ Понтия Пилата и имеет право его отставить, то почему не предположить, что каждый читатель имеет право на свое собственное видение Иисуса Христа и его толкование, именно как читатель? Но тогда получается, что протестанты в этом отношении продвинулись достаточно далеко по сравнению с православными людьми и католиками, потому что они-то как раз и выбрали те типы образа Христа, которые ближе к простому человеку в повседневности. Если взять русского протестанта, на России протестантизм олицетворяет Лев Николаевич Толстой, то толстовство – это и есть попытка увидеть в Христе обыкновенного простого человека, пусть и самого совершенного, но человека, который достоин имитации и, в общем-то, может быть объяснен на уровне среднего повседневного сознания обыкновенного человека. Тогда получается, что мы, осуждая одни фокусы и локусы, другие фокусы и локусы оставляем без внимания. И вот это внимание к Христу как неортодоксальному типу как раз и создало множество протестантских конфессий. Их в мире 10 тысяч с лишним. Каждый год добавляется еще 3-4 новые конфессии. Считать, что все эти люди, считающие себя христианами, не являются христианами, а Нина Сергеевна на этом настаивает, я бы не стал, потому что мы слишком углубились в ортодоксию. Но мы должны помнить, что литература, в отличие от религии, не знает, если в смысле того самого выбора, который лишает нас этой ортодоксии. То есть можно в литературе то, чего нельзя в религии. Но одновременно этот люфт уже заполнен, то есть множество образов Христа, и образы эти умножаются, толкования умножаются, и никто, кроме ортодоксов, на это особого внимания не обращает, потому что у каждого ортодокса заранее заготовлен ответ. А неортодоксальные версии он не обязан рассматривать, хотя в порядке критики ересей это возможно и даже должно, скажем, для теологов. Вот Нина Сергеевна вводит новую теологему, теологему невидимой церкви. Все протестантские конфессии, а также гностические секты, тут особый пункт, ибо для Нины Сергеевны гностик – это страшное ругательство, это основной шифр того, с чем она не согласна в культуре, а гностики – это секты II века нашей эры, валентиниане и другие, которые, собственно говоря, положили начало понятию ереси. Ересь по гречески означает «выбор». То есть у ортодокса нет выбора. Он знает, как себя вести, знает, что нужно исполнять заповеди и так далее. А тот, кто выбирает, скажем, одни таинства он признает, другие нет, а таинств в христианстве больше, чем одно таинство. Большинство протестантов признают только таинство крещения, и то не в раннем возрасте, а в зрелом. Вот, то, так сказать, тогда можно сказать, что, собственно говоря, между ересью и ортодоксией есть некая условная линия. И, с одной стороны, гностицизм – это плохо в том смысле, что гностические секты дали варианты ереси, но, с другой стороны, как говорит Карл Густав Юнг, именно от гностических сект II века берет начало современная наука. Почему? Потому что гностики хотели исследовать и понять Бога и мир на свой собственный страх и риск, не прибегая к Священному Писанию, к авторитетам. Отсюда у них появился злой Бог – или демиург, который создает мир по злым канонам. Вот и, собственно говоря, постоянная опория по отношению к законному Богу, оспаривание его мирской роли по созданию мира, роли Творца. Но гностики зашли слишком далеко, видимо, с религиозной точки зрения. Это так. Но если мы вернемся к культуре, то в культуре продуктивность как раз достигалась вариативностью. И тут возникает вопрос о свободе. Главная западная ценность – это ценность свободы. Но не свобода, понятая так, как понимали Гегель, Спиноза и Энгельс. То есть не как познанная необходимость и не как произвол понимания свободы Вольтером. И также не как у христиан свобода выбора между добром и злом. Они понимали свободу как множество вариантов. Для западного человека именно в наличии множества вариантов, а не в отказе от всех вариантов сразу или от каждого из них в отдельности, и состоит феномен свободы. Ну, строго говоря, как пишет Герберт Маркузе, критически относящийся к западному сознанию, если у вас нет права от всего отказаться, и вы должны обязательно что-то выбрать, то вы не свободны. Как только вы делаете выбор, вы уже не свободны. Но когда вы отказываетесь от всех предложенных вариантов, вариантов сигарет, вариантов персонажей на выборах и так далее, вы действительно свободны, потому что вы можете отказаться. Именно это делает вас свободным человеком. Поэтому Маркузе называл общество будущего обществом великого отказа. Отказ от западных ценностей как раз и должен открыть нам путь в будущее многообразное человечество, где совершены другие незападные выборы. Но, тем не менее, множество вариантов в культуре всегда считается лучше, чем один единственный вариант или отсутствие вариантов. И в этом отношении, конечно, западная культура дает весь необходимый набор для современного человека. И поэтому, когда мы спрашиваем у студентов, где бы вы предпочли жить, то у нас накануне 2014 года были такие опросы, где 40% наших студентов отмечали примерно следующее: я бы хотел свалить из этой страны куда-нибудь в другое место. Так студенты выражали свое отношение к той самобытности и идентичности, которая изначально им предлагалась. Хотя, повторяю, 60% этого не говорили, но тем не менее это симптом, что в сущности современный человек, как бы он ни дистанцировал в связи со своего или без всякого и своего по отношению к Западу, внутренне уже в какой-то степени покорен этим Западом и находится под обаянием его ценностей, а не ценностей Святого Царства, традиционного православия, католицизма или чего-то другого. Поэтому продуктивность тех или иных культурных систем, она как раз связана с поведением большинства, а не с поведением избранных групп. Хотя интернет и другие технологии дают возможность образования новых культурных групп и реляционных отношений между ними. И, видимо, Нина Сергеевна рассчитывает на то, что это поле будет постоянно расширяться, и расширяясь, будет охватывать все больше и больше число людей. Но однозначно выбора в пользу нашей цивилизации или других цивилизаций по сравнению с Западом все-таки мы не ощущаем. Поэтому, с одной стороны, можно относиться к империи дистанционно. Я имею в виду Иосифа Бродского с его словами: «Если суждено в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря». А с другой стороны, можно принять империю как настоящее, прошлое и будущее. И здесь тогда придется нам славить очередного царя-батюшку, каким бы он ни был на российском престоле или его подобии. И тогда у нас, собственно говоря, выбор будет очень и очень небольшой. Но, тем не менее, культура как наличие такого выбора и способ адаптации к тому, что существует выдвижение новых программ, в том числе и программ, которые станут в дальнейшем архетипическими, дает пространство для поиска идентичности и для сохранения самобытности. Вот эта развилка стать кем-то, чем-то подобным кому-то, эта идентичность, и сохранить самого себя, остаться самобытным, это и есть центральная проблема культуры постмодерна. Сам постмодерн, или, как теперь говорят, метамодерн, ушел от этого достаточно далеко, потому что полагает, что, выбирая идентичность, мы тем самым как бы подтверждаем самобытность. Но, повторяю, это не одно и то же. Быть собой и быть похожим на кого-то – это не совсем то же самое. Мне кажется, что будущее у концепции Нины Сергеевны есть, но тут надо обратить внимание на форму. Самым главным ее произведением, я считаю, все-таки «Философия. Курс лекций». Это очень оригинальная книга, и напрасно Нина Сергеевна написала, что она для студентов аграрного университета. Многие вещи там слишком сложны, мне кажется, для студентов аграрного университета, а многие, наоборот, взыскуют другой публики, более подготовленной, в том числе и публике гуманитарной. Книга очень интересная, и через нее видно все мировоззрение Нина Сергеевна, с одной стороны, универсальная, с другой стороны, русская и православная. Вот, но эта книга, собственно говоря, как бы книга на вырост, там множество тем начаты и брошены. Там трижды упоминается страница 49, 65 и 214 «Философское Монтеньевское общество». Студенты прямо на него приглашаются, вот чего можно было в учебнике, конечно, и не делать. Но, с другой стороны, там есть и некоторые недоразумения, которые очень обидны для такого квалифицированного преподавателя. Например, недоразумения, связанные с осевым временем. Осевое время вовсе не началось в VI и не закончилось в V веке до нашей эры. Оно длилось до II века, если возьмем Карла Ясперса. Или, например, характеристика Мираба Константиновича Мамардашвили, который оказался близок почему-то к грузинскому национализму, хотя на самом деле грузинские националисты в конце жизни Мираба Константиновича травили его всячески, обвиняли его в том числе, что он пишет на русском языке, а не на грузинском, и всячески препятствовали, так сказать, его внедрению его философии в самой Грузии. И почему Мамардашвили попал в раздел «Немарксистская философия XX века», если он сам манифестировал себя, опять же, некоторые двойные стандарты, как о случае с христианами, это не христиане, не христиане, а другие только есть истинные христиане, так и с марксистами. Одни попали, другие не попали в советскую философию. Но Мираб Константинович, конечно же, является советским философом и марксистом, пусть и не ортодоксальным, вместе с Зиновьевым и другими. И таких досадных ошибок там достаточно много, но это не снижает самого впечатления о том, что перед нами целостная конструкция, прекрасные книги. И в этой книге «Философия. Курс лекции» Нина Сергеевна говорит о том, что она способна решать проблемы не только эстетического свойства. Там очень много примеров из физики. Я ничего в физике не понимаю, поэтому мне было страшно интересно читать и про время, и про пространство, и про физические величины, как они могут быть применены в гуманитарных науках. Это страшно ново, страшно интересно. И вообще антропология Нины Сергеевны, она далеко выходит за рамки учебных целей, поставленных обычно в такого рода пособиях. То есть эта книга достойна всяческого продвижения, переиздания и так далее. Что касается жанров, однако, ни монография, ни курс лекций, ни статьи в журналах не характеризует Нину Сергеевну с этой стороны как самобытного автора. Но она становится самобытным, как только она пересекает линию фронтира, начертанную еще Мишелем Монтеньем, а именно линию эссеистики. Эссе – это и есть, собственно говоря, ее жанр. Если она будет работать в этом жанре, в жанре эссе, она достигнет очень многого. Эссе предполагает не только изложение материала. Излагать ведь можно от любой точки зрения. Можно изложить точку зрения православной церкви, можно коммунистической партии, можно какой-то группы исследователей. А эссе предполагает личный взгляд на те или иные проблемы, помимо общекультурного, общеуниверсального, еще и личное. Первым человеком, который понял, что это применимо в науке, был Фрэнсис Бэкон. Его опыты и наставления нравственные и политические есть непосредственный отклик на опыты Монтэня. Бэкон не просто прочел Монтэня, а взял его как руководство к действию и по этому лекалу построил свои собственные очерки. Лучшие эссе потом создавали другие, нобелевский лауреат эссе Берлин, скажем, взять его эссе о Герцене или Анне Ахматовой, Вирджиния Вульф, у которой, кстати, есть лучший текст эссе о Мишеле Монтэне, вот и многие другие, но тем не менее это тот жанр, на котором Нина Сергеевна может достичь блеска и восхищения. Это то, что ей удается. Хотя в каждом ее эссе есть как бы некоторое вступление теоретического характера, оно обычно затянутое и привлекает самые разные материалы из самых разных областей. И философии религии, и теологии, и литературоведения, и так далее. А потом идет, собственно говоря, разбор того или иного произведения. Мне кажется, что разбор должен иметь как бы центральное место в каждом таком эссе, но не быть самоцелью, то есть всегда нужно трансцендировать чему-то гораздо большему. А большим как раз является философия эстетической коммуникации, приглашение людей к общению на общекультурные или специальные эстетические или отдельные темы. В общем, Нина Сергеевна, я бы пожелал вам дальнейших успехов на этом пути. Специалист и универсал состоялся, Нина Сергеевна достойна занять свое место. Я буду очень обижен, если Константин Васильевич ее туда не включит в сборнике «Луганская философия», на котором много лет работает Константин Васильевич, где есть даже самые непримечательные философы нашего города, и где, по-моему, не хватает именно Нины Сергеевны, которая будет достойно представлять в будущем философию Луганщины. А ведь там есть и Юрий Александрович Ротенфельд, и Владимир Фомич Лобос, и Владимир Алексеевич Илюшин и много других известных луганских людей. Поэтому луганская философия на самом деле это не три имени, которые вы упоминаете в конце своего учебника. Вот это гораздо больший подбор имен и гораздо более значимые вещи, но значимые вещи со стороны Нины Сергеевны как раз состоят именно в ее вкладе в философию эстетической коммуникации. Так держать, Нина Сергеевна.
Спасибо.